«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», задаем свои вопросы Эркину Тузмухамедову, сомелье. Эркин, приветствуем вас.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, ну и, конечно, уважаемый ведущий.
Давайте сперва приличествующие случаи оговорки. Раз у нас в гостях сомелье, да, мы будем говорить об алкоголе. И мы сознаем, что чрезмерное употребление алкоголя, несомненно, вредит вашему здоровью.
Безусловно.
Все ограничения на продажу, распространение алкогольной продукции, которые в нашей стране существуют, на демонстрацию употребления, на рекламу соответствующих товаров. Мы это все признаем, уважаем, и будем за это все держаться и стоять.
Вот, да, особенно все... держаться и стоять. Вот стоять.
Стоять, это главное, да.
До последнего.
В ходе таких разговоров. Смотрите, вчера... Относительно большая, но любопытная история. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещаются закупки вина зарубежного производства для нужд государственных муниципальных учреждений. Ну, короче, чиновники, если затевают что-то, объявляют конкурс на закупки вина, это обязательно должно быть вино отечественное. Мотивация – поддержка российского производителя. Так ли объемны, по вашим данным, по вашим представлениям, закупки вина госучреждениями, чтобы вот если абсолютно отказаться от иностранной продукции, это как-то нашего производителя поддержит?
Да, это нашего производителя поддержит. Я, к сожалению, забыл абсолютные цифры. Эта цифра была озвучена в прессе.
Ну, Вадим Дробец вчера, да, по традиции расклады давал. Говорят, 7-8 миллионов литров в год.
Да, это достаточно большая цифра. Да, 7-8 миллионов литров, конечно. Это достаточно большая цифра. Вот. Ну, дело в том, что я не знаю, например, человек, который озвучил эту самую инициативу, по слухам хорошо информированных источников, любимое вино нашего вот того человека,
премьера,
которого сказали, да, Петрюс. Вот я не думаю, что он откажется от Петрюса.
Мне придется объяснять, что такое Петрюс.
Петрюс – это один из самых дорогих производителей вина во Франции, старинное шато, стоимость бутылки как «Жигули» и выше. Вот.
И это вам тоже мне придется объяснять. Я не в курсе, что такое Петрюс, ни почем нынче...
«Жигули» – это отечественный производитель. Стоимость автомобиля «Жигули» сравнима со стоимостью одной бутылки.
Это я понял. В цифрах. Сколько стоит сегодня
Петрюсик?
«Жигули» или
Петрюсик? Петрюсик, от полумиллиона рублей за бутылочку. Вот. Я не думаю, что первое лицо откажется от своих таких привычках. Вот. Ну, дело в том, что...
Второе лицо, послушайте.
Второе. Да, второе лицо. Ну, любят хорошие напитки. Дело в том, что большая часть, значительная часть винодельческой российской промышленности принадлежит либо лицам, приближенным к правительству, либо участникам этого самого правительства, либо банкирам и так далее, и так далее. Поэтому это поддержка самих себя фактически. Крупных виноделин независимых в нашей стране практически нет. Фоногория, например, одно из таких немногих исключений. Большая часть других виноделин – это либо госчиновники, либо какие-то... Ну, вот есть парадоксальная ситуация. Одна достаточно крупная винодельня принадлежит Анжелике Варум. Ну, вот по наследству ей досталось.
Но она разве чиновница?
Она не чиновница. Я говорю, как исключение.
Как исключение.
Как исключение. Мелких независимых производителей много. Все крупные – это банкиры, чиновники и так далее, и так далее. Ну, достаточно сказать, что самый крупный латифундист вообще в Европе – бывший министр сельского хозяйства.
Ткачев.
Да, 500 тысяч гектар. И в его территориях... В частности, находится значительное количество виноделин, которые принадлежат ему. Но я не думаю, что вот это вот радиослушателям очень приятно и нужно слушать.
755-й наш слушатель пишет так. «Я пытался на Новый год купить по заданию партии, пишет он в скобках, 7 бутылок Петрюса. Это оказалось непросто».
Это непросто. Обычно это возится в чемоданах. Есть специально обученные люди, которые ездят в Европу, потому что такие вина продаются на аукционах.
То есть вот прямо сейчас в Москве вряд ли там больше одной-двух
бутылок.
Если
вы не знаете, где это купить, вы этого не сможете сделать.
Ага. Продолжая все-таки рассуждение о том постановлении, которое вчера вышло, это история о том, что вот теперь российские чиновники, ну, понятно, вы сейчас про самый топ рассуждаете, да, члены правительства.
Банкиры.
Они, может, при своем Петрюсе останутся, а все прочие, вероятно, все-таки в рамках мероприятий будут российскую продукцию употреблять, заказывать и закупать. Это как имиджевая история сработает?
Ну, конечно, вообще чиновники обязаны ездить на тех же самых «Жигулях», а не на «БМВ» и «Мерседесах», извините.
Ну, не обязаны.
Обязаны,
но обязаны. Это с точки зрения гражданина и наблюдателя, знаете, стороннего, нет, в смысле закона вот, такого нет?
Нет такого закона, к сожалению. Я, например, с огромным уважением отношусь к Индире Ганди. Индира Ганди, когда государство получило независимость, первый индийский автомобиль, это старая, снята с производства английская марка, но она делалась полностью в Индии, 100% локализация запчастей, «Амбассадор». Это маленькая, но типа «Жигулей», вот машиночка такая. Индира Ганди, как патриот, ездила. Президент крупнейшей страны в Азии, второй после Китая, ездила из патриотических чувств на этом автомобиле. И все чиновники ездили на этом автомобиле.
А теперь я объясню, что я имел в виду, когда про имиджевый результат говорил. Я имел в виду то, что вот наши здешние ребята, там, средний уровень руководства государства...
Чиновников.
Да, будет пить отечественное...
Ну, прекрасно, пускай
пьют. Соответственно, там на мидовском уровне будут встречаться с дипломатами из иных стран?
На мидовском уровне обязаны. Я считаю, что во всех странах мира в дипломатическом протоколе это хороший тон показывать свои напитки. Если вы приходите, например, в посольство Никарагуа, куда я часто хожу раз в год, хожу курить сигары, например, никарагуанское, посол Никарагуа, госпожа Альба, всегда представляет только свой ром. То же самое, если вы пойдете в посольство Кубы. Если вы пойдете в наше посольство за рубежом, то вас будут поить какой-то русской водкой. Это правильно, так должно быть.
Если здесь делегации иностранные, не только по линии МИД, вообще, кто бы сюда ни приезжал, они же там по разным поводам встречаются, будут здесь их поить отечественными винами.
Совершенно верно,
это на, перспективу... Ну, как-то разгонят наше вино.
Да, конечно. На внешнем рынке. Вы не представляете, какие успехи российское виноделие сделало. Ну, начнем с того, что если уже копать, я в данный момент, в частности, вот работаю над двумя книгами. Одна о похмелье, очень сложная тема. Вторая книга, которую я пишу, это о виноделии Крыма. Случайно меня издатель попросил это сделать. Я сначала отказался, но потом знакомый историк говорит: ты что, дурак, давай напишем. Потому что у меня в Питере знакомый историк, раскопали огромное количество интересных вещей. Самое смешное, что карты, например, Крыма, были засекречены. Первая карта 1835 года, которая была сделана Крыму, там отмечены винодельни, которые существовали на тот момент. Значительная часть из них до сих пор, в общем, там происходит виноделие. Вот они были засекречены, эти карты, до недавнего времени. Это вот парадоксальная такая вещь. Вот, поэтому я достаточно много поездил по российским винодельням, так представляю себе ситуацию в отрасли. Я могу сказать, что вот понятие «российское вино», оно не всегда отвечает своей сути, потому что значительная часть российского вина, не менее 50%, а, думаю, и больше, делается из импортных виноматериалов. Это ЮАР, это Испания и так далее, и так далее. Только если на бутылочке написано ЗГУ, защищенное географическое указание, и там еще какая-то дурацкая аббревиатура совершенно, которую выговорить невозможно, типа как ГИБДД. А в таком случае это вина, сделанные из отечественного,
выращенного
материала. Да. Значительная часть крупных наших виноделин, это очень большие и мощные предприятия, они предназначены для обработки большого объема виноматериала, который приходит просто цистернами в порты Черного моря, потому что своего винограда нет. Значит, возвращаясь, если говорить о Крыме, вот как часть результата исследований этого, по крайней мере, региона, на момент совершения революции... В 1917 году, но это перед войной, 1914 год, в Крыму было 16 тысяч гектар виноградников. 16. На пике Советского Союза было 266.
На пике или на излете, когда Горбачев все это косит?
Вот, да, благодаря Михаилу Сергеевичу, который разрушил страну и уничтожил на корню практически вот это виноделие российское, на момент вторичного входа в Крым в состав России, опять 16 тысяч гектаров. Вот через 100 лет, 1914 год и 2014 год, 16 и 16. Можете себе представить скачки? 16 и 266. Сейчас общая площадь виноградников в России чуть-чуть превышает 80 тысяч гектар, и это виноградники, которые производят как технические, так и столовые сорта винограда. То есть то, что мы едим, то, что идет на виноделие, то, что идет на коньячное производство. И на чачо. Для сравнения, Испания больше миллиона гектаров. больше миллиона. Франция и Италия по 850 тысяч гектаров.
Ну, странно бы было даже претендовать на конкуренцию.
Вот, вот. Поэтому, конечно, вот та сумма, тот объем, который обяжут потреблять чиновников, это очень хорошо. Пускай пьют наше отечественное вино, хотя бы чиновники.
За несколько вещей хочется ухватиться из того, что вы сказали. Вы сказали, что материалы, в том числе и из Испании, поставляются, а какие-то санкционные вещи этого разве не ограничивают? Конкретно про Испанию. То есть Латинскую Америку я понимаю, а вот к Испании у меня есть вопросы.
Так как у нас нету возможности полностью делать вино из собственных виноматериалов, то есть обходы в этом законодательстве. А Испания еще крупнейший производитель вина. Во Франции несколько лет назад даже были забастовки французских виноделов, потому что испанские виноматериалы, которые более дешевые, поступали во Францию и перекрывали дорогу, останавливали фуры с этими цистернами и просто выливали на улицу. То есть вплоть до этого правительство Франции поэтому предприняло протекционистские меры в отношении вот этого испанского вина.
Я напоминаю, что с нами в студии Эркин Тузмухамедов. Можете присоединяться к разговору. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир тоже, в общем, готовы принимать. Номер 7373948, код 495. За Петрюкс тоже многие ухватились. ИТИ говорит, в Симпл Петрюкс в наличии от 250 тысяч рублей в зависимости от года.
Да, винтажные там, ну, разные, они, понятное дело. Ну, вот компания, которую упомянули, это как раз поставщик самых элитных вин, вот самый хороший алкогольный портфель, как крепкие и вина, это, конечно, у них. В том числе и шампанское знаменитое, которое было сделано специально для русского двора, для императора. Кристаль, это Луи Родерер, это то, что сделано было для русского императора в хрустальной бутылке. Там тоже была парадоксальная история, когда завод «Кристалл» подал на них в суд, они зарегистрировали торговую марку «Кристалл».
Вот в смысле, как... наш завод «Кристалл» зарегистрировал завод «Кристалл» марку «Кристалл».
Водочный, да, и они подали в суд на французов, а французы еще императору сделали это вино. У французов просто от удивления, они даже, ну, сказать ничего не могли.
И чем разрешилась эта история?
Ну, она разрешилась нормально, так как и должна была разрешиться, «Кристалл» был послан нафиг, вот, но парадоксальная ситуация такая была.
Сразу два вопроса. Что такое виноматериал? 755-й спрашивает Руслан. Что такое виноматериал? Это порошок или вино?
Нет,
или
нет, что это готовое вино, которое не доведено до кондиции. Оно не скупажированное, там его можно довыдерживать и так далее, так далее. Это нормальное вино, это не порошок. Порошковое вино забудьте, уже такого больше нету, это было раньше. Сейчас, насколько я знаю, никто из... Это не так дешево. Вот эта технология, она уже ушла, это было популярно как раз в годы, когда своего винограда вообще не было. Отходы виноматериалов, вот лозы, жмых, вот высушивалось, и с этим вот из этого порошка, то есть это тоже, в общем-то, натуральный продукт, добавляли сахар, спирт и делали вино типа арбатского, например. Ну,
то есть сейчас такого сейчас уже не применяется?
Давно нет.
Потому что что?
А потому что все легально, все прозрачное. Вся винодельческая отрасль, она абсолютно прозрачна. Даже если говорить о контрафактах водки, это не то, что было в 90-е годы, когда в гастарбайтерах где-то там в гаражах там лили спирт из цистерн. Это просто третья смена.
Вот, да, сейчас по традиции, когда говорят о контрафактном алкоголе, имеют в виду те же заводы, те же предприятия,
абсолютно, просто
в обход акцизных всяких
бывший схем. Начальник РАР, который сейчас в Росалкоголе регулирования, Чуян, который обвинен государством в хищении триллионов рублей, у него второе гражданство в Израиле, он сейчас спокойно, а Израиль не выдает своих, вот, спокойно себе живет там. Так вот, там была наложена просто-напросто схема, по которой раздавались эти самые акцизные марочки, левые делались, поэтому все заводы работали просто в третью смену и клеились те же самые марки. Хищения мощнейшие были в этой отрасли.
Сразу много очень конкретных вопросов по очень конкретным маркам, но это трудно. Давайте... Просто чтобы разбавить эту историю про персоналии. Вы до этого сказали, что вы участвовали в каких-то мероприятиях, связанных с курением. Ну и вообще, вы какой-то там чемпион по курению трубки.
Я не чемпион, я начал организовывать первые чемпионаты в России. Я вице-президент Российской трубочной ассоциации, также член Российского сигарного союза, соавтор правил по соревнованиям, которые сейчас проводятся активно. Прошло уже в значительной части наших регионов. Это ITBC, International Tobacco Cup. Это курение сигар на длительности на самый длинный пепел. Международное соревнование Это очень интересно. Это командный зачет.
Принцип понятен. Курение тоже вредит вашему здоровью.
Да, очень, очень вредит.
Об этом высказываемся. Просто отслушайте вопрос. А разве сомелье курит?
Безусловно, сомелье обязан разбираться не только в алкоголе. Хороший сомелье должен еще разбираться в хамоне, например, в сырах.
Вот эти все органолептические штуки, они не гибнут?
Ну, знаете, восстанавливаются. От... Да, достаточно быстро восстанавливаются, потому что курение сигарет – это вред тотальный. Когда вы курите сигареты, вы курите бумагу. Это фактически коричневая бумага. Это не табак. Пропитан ароматизаторами. И селитрой. То есть вы курите селитру. Сигареты – вред, зло, страшное. Табак такой же продукт, как и вино. Табак, сигарный табак должен быть ферментирован как минимум полгода. Как минимум полгода. А хорошие табаки...
Закатано на внутреннее бедро, а внутреннюю часть бедра кубинской девушки.
Да, да, да. Это все фикция. Проспер Мереме написал. Вот, нет такой женщины, у которой была бы столь ровная поверхность, чтобы скатать на ее тушке сигару. Сигара скатывается только вот на таком рабочем столе, за которым вы сидите. Должна быть очень прямая, ровная, твердая поверхность. Специальные такие доски, на которых торсидоры это делают. Я был на большинстве сигарных фабрик на Кубе, в Никарагуа, в Бразилии и так далее, поэтому сродство виноделия и сигарного производства очень велико. Это те же самые ферментационные процессы.
Производство, это... да, но с точки зрения оценки, если вот речь идет...
С точки зрения оценки могу сказать, что сомелье, хорошее сомелье обязано в сигарах разбираться, потому что в хороших ресторанах есть сигарные комнаты, и там сигары должны правильно храниться. Да, частично на какое-то время табак отбивает, снижает чувствительность рецепторов, но это восстанавливается. Я могу сказать, что значительная часть производителей элитных напитков курит сигары. Если взять, например, коньяк, а у меня диплом посла коньяка, я коньяк-эдюкейтор, у меня вот официальный диплом, я там учился, значительная часть домов коньячных делает специальные коньяки под сигары. И это делают коньячные мастера, потому что они обязаны разбираться и в том, и в этом. Например, мой любимый производитель виски, ну, гуру такой, Ричард Паттерсон, его стаж в индустрии шотландской виски уже 54 года. Это второй по длительности службы в индустрии шотландской виски ветеран, один из самых уважаемых людей.
Он основал предприятие, которое...
Не он основал, он работает. Он мастер, который делает виски.
Ну, то есть под его фамилией напиток не выходит?
Но... Нет, конечно, под его. Он работает просто на одном из самых престижных... Кстати, второй по цене... В общем, серия его вискарей была в прошлом году продана больше, чем за миллион долларов. Это один из самых дорогих вискарей. Ричард Паттерсон. Так вот, я с Ричардом Паттерсоном впервые познакомился на Кубе в 2000 году, куда шотландец в Хилте просто кубинцев поразил. Он привез туда свой сигарный вискарь. Вот Ричард Паттерсон обожает после работы покурить. И, скажем, самые популярные виски в нашей стране на Че, первое название, буква вторая на Р. Ну, мы не можем бренды.
Подождите, самое популярное, вы хотите сказать, что вот народ Чивас Регал пьет? Не, мы можем называть, не, это ну, нет, нет
можем,
проблем.
Хорошо, но вот Колин Скотт, мастер купажа, я с ним тоже знаком, и с Колином Скоттом мы выкурили не одну сигару.
Меня удивляет то, что вы говорите, что Чивас это самый популярный виски у нас в стране.
В категории премиум, так называемой Делюкс, да, Делюкс, это то, что 12-летний, да, это номер один по продажам, и вообще в мире он тоже номер один. Так, Джонни Уокер вообще номер один, но Джонни, это от 3 лет и дальше, там их порядка 20 версий вот этого самого Джонни Уокера, включая «Игру престолов». А Чивас, в принципе, начинается с 12 лет.
То есть все-таки Джонни Уокер, давайте, раз уж мы говорим о самом популярном виске в России, Джонни Уокер... Самый простой Red Label, который
в России, может... в России самые популярные виски. Ну, здесь опять же другая ситуация. Есть такая организация Роскачества, которая в прошлом году...
ГОСТы вела наш...
Не ГОСТы, они в ГОСТы не вводят. Они шумиху поднимают, по непонятно из чего, не разобравшись в ситуации. По их оценке, 70 или 80% вискаря производится в России. Вот. На самом деле это так. Но не производится, а разливается. Ну, вот вы можете себе представить, BMW там собирается в Калининграде. Ну, да. Так называемая отверточная сбертка. С сборка, когда целый автомобиль приходит и отдельно колесики прикручивает. Это отверточная сборка, так
называемая. Потому что если это разливается в России, это не значит, что это скверно. Это нормальный напиток, просто разливается в России.
Это нормальная практика. Это экономика на логистике, на бутылке, на этикетке, на работе. Самые популярные бренды, номер один бренд в России, это Вильям Лоссен, он разливается в Питере.
Я подозревал. А как они так раскрутились? Просто потому что цена, ценник?
Да, это правильная ценовая политика и качество хорошее. Номер два — это Белые Лошади, исторические, Белс, вот такие. Все вот эти бренды дешевые, они разливаются здесь. А то, что элитная продукция, Single Malt, да, солодовые виски, по законам Соединенного Королевства, должен быть разлит только на месте производства, только в Шотландии. А купажи, тем более дешевые купажи, это практика по всему миру.
На мгновение к курению вернемся. Денис Грэм спрашивает, а к вейпингу как относиться? А действительно сейчас интересно.
Вейпинг — это отвратительная совершенно вещь.
Но они реально имитируют культуру курения, подобно той, что есть у
сигарокуров. Значит, вейпинг запустил какой-то китаец, который по какой-то причине решил, что курить не нужно. Никаких тестовых испытаний медицинских не было сделано. Выясняется, сейчас уже люди, врачи, пульмонологи, которые занимаются легким, они просто стонут в ужасе. Дело в том, что вейп — это происходит нагрев глицерина. Глицерин — это глицерол, на самом деле. Это тяжелый спирт, который опадает в нижние части легких, и оттуда его уже никак не вытащить. Отличие сигары. Сигары вы практически и не затягиваетесь. Вы омываете пол с рта, наслаждаетесь этим дымом, если он вкусный. Сигареты — вы дышите полными легкими. Вейп — вы вообще дышите как паровоз. И вот эта взвесь, этот дым, он оседает в легких. Это гораздо хуже, чем курение.
Еще раз, мы не пропагандируем ни одно из увлечений, о которых мы здесь сейчас рассуждаем. Сознаем все существующие запреты и ограничения, признаем все медицински достоверные утверждения о вреде тех или иных увлечений, о которых мы говорим.
А вот, кстати, про медицину, знаете, это очень, кстати, неоднозначно.
Но мы же с вами не медики, или есть среди нас медики?
Среди нас медиков нет, но консультант, научный консультант книги о похмелье и соавтор практически книги, о которой я пишу, о похмелье, Владимир Павлович Нужный, профессор, биохимик в прошлом, сейчас он уже, ну, он на полставки работает, фактически на пенсии, возглавлял лабораторию токсикологии в институте токсикологии, которого у нас уже нет, лаборатории раздали по другим частям. Так вот, у него очень интересная статья о вреде табака. А кому это было нужно? Потому что кому это глобально нужно, непонятно. А что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки?
Вы имеете в виду распространение информации о вреде табака?
Нет. Вот это вот глобальный наезд на табачную промышленность.
Ну, я это имею в виду.
Совершенно непонятно, каким образом это произошло, потому что к чему это привело? Легализация конопли в Соединенных Штатах Америки. Табак не влияет... Да, табак странные. Совершенно не изменяет ваше сознание. Конопля изменяет ваше сознание. И вот эти крупные табачные компании, крупнейшие, они уже производят вот в этих же самых пачках тот же самый Marlboro в Америке, есть зеленый с коноплей. Пивные компании в Канаде и в Америке начали делать пиво с коноплей. Это то, что изменяет сознание.
Ну, это маркетинговая история. В случае, если там конопля в напитке, это скорее
интересно, тут теория заговора, кому это было нужно. Вот кому это было нужно, уничтожить одну индустрию и подменить ее другой,
более страшной. Вы так говорите, как будто табачная индустрия уже погибла, мне кажется...
Фактически да. Нет, ну, смотрите, на что перешли дело. Вот эти вот либо вейпы, либо вот эти айкосы, это тоже... Разверните вот просто вот эту фиговинку, которая вот там происходит без нагрева. Айкос, знаете, чем пахнет? Когда вот вы от газовой плиты прикуривали сигарету когда-нибудь? Вот этот запах мокрой собачки, ссанных тряпок вот мокрых использованных. Отвратительный совершенно запах.
Кто-то вам ровно то же самое скажет про табак, и я сейчас вам такое скажу про табак.
Разверните вот этот самый айкос, и вы увидите, что там табака вообще нет. Это бумага, пропитанная ароматизаторами.
Нет, ну в айкосе даже внешне, мне кажется, это
там
очень похоже на
табачные... Это, листья. А вы просто разверните. Это бумага. Это так называемый гомогенизированный табак. Это целлюлоза, обыкновенная бумага с небольшим добавлением табака и пропитанная ароматизаторами. Все.
Слушайте, у нас до новостей около 2 минут остается. Давайте дадим слово публике. 7373948, номер для звонков, прямой эфир. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить за добрые слова в сторону сигар. Не часто их услышишь в радио.
Ура!
Но мы этого всего не пропагандируем и не одобряем. Поехали, ваш вопрос.
Мы не пропагандируем, но мы отдаем должное этому замечательному увлечению.
Алло. Да-да-да, ваш вопрос. Да, мы принимаем благодарность.
Вопрос один. Есть полусладкие вина. Как известно, изготовить хорошее, настоящее полусладкое вино естественной сладости — это гораздо более сложная
очень
задача,
сложно, да,
чем изготовить сухое вино. И я хотел бы узнать ваше мнение о том, существуют ли достойные сорта естественно сладких, полусладких вин, типа Хванчкарыкин, Змарули, как аналогов, в отечественных производителей, или ледяной ягоды, как у немецких производителей?
Успеем? Ну, минута, можно потом продолжить
после новостей. Безусловно. Айсвайн начали делать, правда, в основном это искусственная заморозка, так же, как и в других регионах, потому что айсвайн изначально в...
А это прям виноградник в холодильник ставят или уже собранные...
Да, вино, виноград ставят в холодильник, вымораживают и получается...
Я имею в виду собранные грозди или прям выращивают в холодных условиях?
В холодных условиях в идеале выращиваются в холодных условиях.
Я понимаю, да.
Самые известные... У нас бывают заморозки, у нас, в общем-то, зона рискованного виноделия. Поэтому у нас многие производители делают айсвайны, которые ничуть не дешевле, чем западные. Вообще, айсвайн — это самое дорогое вино. Вот шампанское в пересчете на литр, там, на грамм шампанское, и айсвайны — это самые дорогие вина. Не как какие-то отдельные бренды, там, типа Петрюса, а вот в пересчете на литр. Алмавели делает прекрасные айсвайны, не только Алмавели. Кубань вино, насколько я знаю, делает айсвайны. И у нас достаточно много хороших вот натуральных, естественных полусладких
вин. Про полусладкие вина, наверное, продолжим после информационного выпуска. Эркин Тузмухамедов, наш собеседник. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11:35, мы продолжаем разговор с Эркином Тузмухамедовым.
Добрый день еще раз.
По поводу полусладких вин мы на этом остановились. Вы успели порассуждать о... про айсвайн и как это у нас,
да,
здесь айсвайн, в России.
У нас зона рискованного виноделия, поэтому не всегда бывают такие нужные заморозки. Сейчас есть большие холодильные камеры, поэтому айсвайн, в принципе, можно делать где угодно, когда угодно. Вот технология достаточно интересная.
Слушатель в качестве примера привел известные всем грузинские вина. Про Кинзмараули говорил, еще что-то упоминал. И спрашивал, есть ли в России аналоги. Нужны ли нам аналоги?
Ну, дело в том, что, смотрите, исторически вообще французы, для французов, шампанское — это только французское, коньяк — это только из коньяка, только французский, а шампанское — это только брют и брют-зеро. Это не больше 5 грамм сахара на литр, брют-зеро 0-2 грамм сахара на литр. В нашей стране всегда исторически были популярны полусладкие шампанские. Так вот, я нашел старые данные. В общем, в Финском заливе несколько лет назад мои друзья достали несколько бутылок французского шампанского. Это известно, адмиральский корабль, который затонул в 1897 году. Шампанское было полусладкое. Начали поднимать документы, а у французов они все хранятся. Для Северной Европы и России они добавляли больше сахара в так называемый вот этот самый дозаж. Для того, чтобы удовлетворить le goût russe, русский вкус. Дело в том, что значительная часть нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты, и никаких там помидоров. Ну, страна вечно зеленых помидоров. Поэтому не хватает вот этой сахара? Самой сладости, да. А в странах, где с сельским хозяйством все нормально, Испания, Франция, Италия, там такого явления в принципе нет. Вот этих полусладких вин там, если производится, то это самый какой-то дешманский такой продукт, который идет в основном на экспорт сюда.
А от слушателя 569-го вопрос. Остались ли в нашем производстве советские ГОСТы по производству виноводочных изделий? Были ли они лучше?
Нет, они лучше не были. ГОСТы постоянно развиваются. Если ГОСТы на водку... Смотрите, ГОСТы на водку связаны. Первый ГОСТ на водку введен был в 1925 году. Вообще, первый ГОСТ, который предполагал изготовление водки современным методом, то есть разведение ректификата водой, Дмитрий Иванович Менделеев не имел к этому никакого отношения. Это была фискальная мера. Была введена еще при царском режиме. Последний министр финансов Сергей Юрьевич Витте это сделал. 40-градусное. Так вот, первый ГОСТ Советского Союза 1925 год, потом 1936 год, и потом они уже изменялись в 70-е, 80-е, 90-е годы. Дело в том, что технология изготовления спирта разительно усовершенствовалась. Вот, и поэтому, если взять водка экстра, она появилась в 1970, кажется, в 8-м году, я не помню, появился спирт экстра. Он был выше по степени очистки, чем вот тот спирт, из которого делали водку Зарубь 81 и 3,62. Там крепость спирта была в пределах 94-х, а сейчас спирт делают 96,5. Хуже или лучше, не знаю, потому что водка, ректификат, это чистый яд. это абсолютно чистый яд. Это примерно то же самое, вот я люблю сравнивать сок, млечный сок мака и героин, синтетический аналог. Вот водка – это аналог героина, если вот такие аналоги проводить.
На виски ГОСТ в России есть?
Ну, был ТУ, первый ГОСТ, на самом деле, на виски был сделан. Могу рассказать, это очень интересная история. Во время Тегеранской конференции, когда первая встреча глав Эйзенхауэр, Рузвельт и Сталин, Черчилль подарил Сталину два ящика вискаря, на что Сталин сказал, поскребышев своему адъютанту, говорит, ну-ка, подари ему то же самое. Говорит, а у нас такого нет. А что это такое? Это, говорит, виски, чтоб завтра
но
был.
Но мифология от этого.
Это не мифология, это описано в воспоминаниях Поскребышева. Значит, Сталин дал личное указание сделать виски, но когда выяснил, что виски — это не как водка, утром спирт сделал, вечером развел, уже продал на... Там же технология изготовления водки, она доведена до примитивизма. Это просто себестоимость полулитровой бутылки водки с этикеткой в пределах 15 рублей. 15 рублей, а минимальная розничная цена, как вы знаете, превышает 200. Так вот, возвращаясь к этому. У меня есть ксерокопия ГОСТа, первого ГОСТа на виски советскую. Вы можете найти фотографию этого продукта.
У меня есть иллюстрация в книге о вкусной здоровой пище.
Вот, совершенно верно. Она была издана еще при жизни генералиссимуса в 52-м году, в 53-м году его не стало, и, видимо, по этой причине сняли с производства. У меня есть ГОСТ, вот ГОСТ 52-го, кажется, или 51-го года. А дальше у нас все это шло по категории настойки горькие. У нас не было ГОСТа на виски. ГОСТ на зерновой спирт низкой крепости, из которого можно делать виски, появился лишь 4 года назад, благодаря стараниям создавала его Ирина Михайловна Абрамова, а инициатором выступил Борис Родионов, который, в общем-то, один человек своими историческими исследованиями поставил в квадропедальную позицию всю эту водочную промышленность, доказав, что исторические российские водки были дистиллятами, они не были ректификатами. Технология ректификации была запатентована во второй половине 19 века. А напитки крепкие делали гораздо раньше. И хлебное вино – это был продукт, ну, похожий на виски, только не выдерживали.
Короткое уточнение про советскую виски, а именно так было на той этикетке написано. Да. Это с точки зрения производства, вот просто самогон как он есть, зерновой, или там что-то выдерживалось, что-то настаивалось?
Нет, он обязан был выдержан в дубовых бочках, в ГОСТе это прописано. Я, правда, не помню, там, кажется, 2 года было прописано. Это был продукт, сделанный из ржаного солода. У нас вообще, на самом деле, ячменного солода в России исторически не было. В книжке у меня есть репринт 1792 года, водочный погребщик, винодел, пивовар, водочный мастер и так далее, и так далее. Ячмень там называется иерусалимской пшеницей. Сейчас генетики пришли к выводу, даже обнаружены дикие разновидности ячменя на территории Иордании, современного Израиля, то есть пивоварение пошло оттуда, и генетики нашли по раскопкам вот схожесть, часть генов в современных культурных сортах ячменя с этим самым диким. Вот иерусалимская пшеница, так назывался у нас ячмень, поэтому исторически квас русский был ржаным, хлеб у нас ели ржаной, потому что рожь хорошо переносит морозы, в отличие от пшеницы, а зимняя пшеница, это же не так давно ее придумали, вот, а ячменя в принципе не было, и пиво русское было ржаным.
Про советские напитки очень конкретный вопрос от слушателя 69-го. Говорит, у родственника стоит бутылка армянского коньяка, изготовленного в СССР. Московский винно-коньячный завод. По ГОСТу номер там такому-то. Крепость 41, сахар 1,5. Вопрос, ценный ли это экземпляр? Можно ли как-то...
Ну, нужно посмотреть. Назвать? Там ГОСТы начали указывать на коньяках с 1968 года. Потом была редакция ГОСТа 72-й год, 78-й год. Да, в принципе, этот напиток стоит...
Чего-то стоит.
Да, это не так, чтобы прям уличная цена. То есть, ну, по сравнению с ценником аналогичным, вот современным, ну, в 10 раз он будет стоить дороже. И тогда крепость была выше, сейчас они все стандартные, 40 градусов, раньше крепость была выше.
Можно надеяться, что это прям не яд?
Нет, знаете, я принимал участие в скупке ряда вот таких коллекций. И...
Советских вы имеете?
Да, советских. Мне доводилось пробовать, я не буду говорить откуда, вот доводилось пробовать достаточно большое количество грузинских, армянских коньяков. Это вообще божественно. Вот мы покупали специально тот же самый вот армянский 3 звездочки, старый. ГОСТ 68-го года, и современный. Современный пить невозможно вообще. А тот, там люди просто боролись за бутылку, потому что там такой на хороший аромат волшебный. Так что старые напитки, они, конечно, вот выдержанные напитки, они лучше. Водку старую пить нельзя, потому что она отвратительна. Тогда качество спирта было плохое, и не только качество спирта, качество бутылок было плохое. Наша технология изготовления водочных бутылок, там происходило выщелачивание. То есть, если вы ее поставите на солнце, прямо бутылка разваливалась. Внизу вот такой стекольный осадок. Именно по этой причине во всем мире не существует срока годности у крепких напитков. В бутылке правильно хранится вечно.
А в советских?
А у нас на водку был ГОСТ срок хранения водки. Это парадокс, но он объясняется только качеством бутылки, которая могла выщелачиваться.
Снова давайте слово публике дадим. 7373948, номер прямого эфира. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемый эксперт. Ну, с экспертами я не соглашусь по поводу того, что у нас минимум теневой продукции ликеро-водочных производителей. У вас в эфире несколько лет назад мы обсуждали проблему, когда с полуостровом Крым, отдельным федеральным округом, в связи с расчетом на санкции и все того, что сопоставлялось с экономическим сотрудничеством, еще до подписания соглашения с российским правительством, виноводочные изделия из Крыма, в том числе и вино, появились на прилавках Москвы, что обсуждалось в вашей передаче неоднократно. Потому что с упаковочной продукцией у нас в стране проблем-то нет, она сопоставима с индустрией нефти и газовых ресурсов. Это во-первых. Во-вторых, инициатива Медведева, она полностью задушит наш отечественный бизнес. У нас отечественному бизнесу принадлежит только 22% в России. И уверяю, то, что вы покупаете в Москве под отечественными марками и брендами, это голландские, датские и так называемые корпорации глобального масштаба, транснациональные, которым принадлежит 78% рынка. А по поводу качества я еще, по поводу производителя еще, извините, схожу. Мы себя яблоками обеспечиваем ежегодно только на 10-12%. О каком винограде может идти речь? И это подтверждает цены в любом в магазине шаговой доступности, когда у нас яблоки в полтора раза дороже банан. И третий еще вопрос. По поводу того, что у нас не превалируют так называемые порошки и гранулированные препараты в производстве того же пива и вина. Я вот слушал недавно мнение генерального директора одной из известных пивоваренных компаний. Он уже давно сказал, что, вернее, они давно уже получают все то, что называется отечественным, гранулы и порошок из-за границы и производят на этом все номера пива, которые хорошо известны нашему потребителю. Вот. И поэтому я отчасти согласен с экспертом, но прошу вас, не рекламируйте то, что уже доказано американскими учеными, и не первый год, то, что в любых дозах алкоголь вреден в зависимости от физиологических особенностей организма для человека.
Что мы здесь многократно подчеркиваем, с чем соглашаемся? Слушайте, главную цифру, как мне кажется, назвал. Он утверждает, что 22% продукции на наших прилавках отечественные, все остальное импортное.
Ну, насколько я понял, он говорил несколько о другом. Все, вот смотрите, если говорить, там было свалено все в одну кучу. Просто очень много тем разных было затронуто. Да, если взять, например, пивоваренную промышленность, абсолютно правильно, все пивоваренные компании принадлежат иностранному капиталу. Все деньги, роялти, так же, как с табаком. Вот вы обращали внимание, да, что сигареты производятся на территории России, но главная компания Швейцарии. Туда отправляется роялти. Деньги за право использования торговой марки. Так вот, да, все, за исключением нескольких буквально, которые по пальцам можно пересчитать, крупные пивоваренные компании. Это в Самаре, например, фон Вакана, это наша Волковская, хотя Волковская тоже зарегистрирована, Волковское шоссе, это московская пивоваренная компания, она зарегистрирована за рубежом. Все деньги идут туда, выводится капитал, выводится. По поводу сырья, который он сказал, вот только что прослушали, да, все крупные пивоваренные компании работают на западном сырье, но наш курский солод, который так называемые крафтовые пивовары не любят, он полностью идет на производство отечественного пива, поэтому отечественные компоненты там используются достаточно широко. А хмель, который поступает в гранулах, да, это все идет из-за границы, хотя нашего российского хмеля было много. Россия до революции хмель экспортировала. И есть даже мнение, что, я не знаю, сколь оно точно и правильно, что вообще в пивоварении хмель как консервирующий агент начали использовать в России. Могу сказать такую
разве
вещь.
Разве как консервирующий агент используется?
Совершенно
верно. У меня
было
представление, что строго ароматизирующий.
Нет, нет, нет. Хмель как консервант, там содержится большое количество эфирных масел, которые выступают вот таким бактериостатиком. Могу сказать, что вообще Россия, благодаря России появилось два варианта пива всемирно известного. местных. Это русский имперский стаут. Самое плотное, самое крепкое пиво, которое должно выдерживаться минимум полгода, а по-хорошему года три
бутылки. И сейчас в московских барах есть. Это оно? Ну, вот если это под стиль. Такой вывеской
это,
продается?
Это международный стиль. Русский имперский стаут, рис
вот все. Я под этой вывеской точно пробовал пиво, да. Был страшно недоволен.
Ну, это зависит
это
от того, как вы
сварите. Это было на уровне вот большинства того, ну, это тех крафтовых экспериментов, которые от, да, по городу у нас.
Зависит от того, кто варит. Вот. Но сейчас самое модное пиво, которое среди хипстеров, ну, вы хипстеры знаете, это те, которые не делают обрезания, те, которые подворачивают. Вот модное пиво IPA, India Pale Ale, да. Это результат санкций экономических России против Англии. В 1811 году Александр I, рассорившись с англичанами, ввел санкции экономические против Англии, а Англия была крупнейшим поставщиком пива в Россию. Большая часть пивоварен английских работала на экспорт в Россию. И вдруг у них этот рынок сбыта куда-то делся.
Как оно доживало?
В отсутствии достаточно тех хорошо. В бочках.
Систем консервации, которые сейчас есть.
В бочках все это делали. Там же пиво было эль. Эль — это пиво длительного хранения. Оно дображивает в бочках, хорошо хранится. У Пушкина в «Евгении Онегине» говорится о бочонке английского пива, который там ждет его в погребе.
Окей. История 19 века. Как она на Indian Pale Ale сейчас сказывается?
Что придумал один из производителей вот этого самого пива? Они добавили большое количество хмеля, и вот с большим количеством хмеля это пиво доехало до Индии. Тогда еще не было Суэцкого канала, вокруг Африки, Южной Африки проходили суда. Вот. И именно благодаря консервирующим свойствам хмеля оно туда доезжало.
Да.
Так что это фактически Россия, благодаря России был создан этот стиль пива.
Тогда расскажите уж про American Pale Ale, потому что...
Ну, американцы... Дело в том, что сейчас самое большое разнообразие сортов хмеля, который сейчас применяется не как консервирующий агент. Есть пастеризация, там есть обесплодивающая фильтрация, много способов убить дрожжи. Американцы лучшие генетики в разведении хмеля. Основной поставщик хмеля. Ну, есть традиционные, там же отецкий вот этот самый хмель, mm-hmm. есть немецкий хмель. У нас в Башкирии хмеля до сих пор много делают. Вот башкирское пиво, которое было прекрасное, там до сих пор хмель делается. Но вот выводят эти американцы сорта высокоароматные. Это вот APA, American Pale Ale, это стиль, который появился благодаря тому, что в Соединенных Штатах Америки в 1984 году было разрешено так называемое крафтовое пивоварение, крафтовое ремесленное, да, у нас зачем-то вот не переводят, то есть частное пивоварение. Сейчас в США больше 12% пива уже производится вот этими мелкими производителями. Но когда вот тут в России говорят, я крафт, я не крафт, а в нашей стране только одна пивоварня не является крафтовой. Это Балтика. Сейчас объясню, почему. В Соединенных Штатах Америки по определению крафтовый пивовар должен производить не более 6 миллионов пивных бочек в год. American Beer Barrel, американская пивная бочка.
То есть это не технология, это объемы?
117 литров. Да, это в первую очередь объемы. 117 литров американская пивная бочка. Так вот, 6 миллионов бочек. У нас только Балтика не является крафтовой. Все остальные, там 3 миллиона литров производить. Ну, в общем,
Антон Колганов призывает вам напомнить, что эль — это не пиво. Что на это ответите?
Это полная ерунда. Это напиток брожения. Что значит пиво вообще?
Рассказывайте.
В английском языке нет слова пиво. Есть beer и ale.
Есть эль.
Эль, да, эль, ол. На Руси все эти напитки назывались вот напитки брожения, хлебного брожения. И в Норвегии, Скандинавии они все называются эль, ол и так далее, и так далее. Пиво-то это появилось значительно позже. А какая разница? Эль — это просто верховое и низовое брожение. Это ошибочное мнение. Есть две принципиальные вот большие технологии изготовления пива. Верховое и низовое брожение. Низовое брожение появилось тогда, когда Луи Пастер написал свой «Etude sur la bière», «Изучение пива». Это книга 1863 года, ну, фактически такая диссертация, где он объяснил, кто такие дрожжи. Раньше этого просто-напросто не знали. И вот появились вот эти лагеры, да, пиво низового брожения. Все остальное пиво исторически это были эли. Это верховое брожение. Поэтому слушатель в данном случае глубоко не прав. Посмотрите, пожалуйста, есть Beer Judgment Competition. В общем, можно в интернете найти инструкцию для международных судей по пиву. Там приводится больше 50 различных вариантов сортов пива и характерные типические особенности каждого сорта.
Около 7 минут у нас всего остается. Напоминаю, Эркин Тузмухамедов сегодня с нами. Мы абсолютно экспромтом сейчас, как вышло, с вами беседуем, но были, конечно, и заготовки, может быть, к одной из них готов обратиться.
К одной заготовки что-то не обратились.
Не обратились. Смотрите, Парфенов с тех пор, как затеял свой видеоблог, взял на себя такую функцию пропагандиста винной культуры. В последнем выпуске...
это недешево. Я работал в программе на Медне, с большим уважением отношусь к... Вот, но он же не просто так это делает.
Допустим, мы этого не знаем наверняка. В последнем выпуске...
Мы знаем это наверняка, что...
В последнем выпуске блога он рассказывает о том, что впервые российское вино Левкадия Резерв 2012 года был оценен в 91 балл из 100 в рейтинге Роберта Паркера. Это вот прям большая история?
Это большая история. Вот смотрите, мы начали вот эту тему обсуждать. Вот, к сожалению, как-то ушли, отвечая на вопрос радиослушателя.
Перекурили, выпили пиво, да, и двинулись дальше.
Совершенно верно. Если говорить о российском виноделии, русские вина высоко ценились, котировались до революции. Ну, достаточно сказать про Массандру, который высочайший специалист в области производства крепленных вин, которые на аукционах еще в дореволюционные времена получали там какие-то совершенно дикие деньги. Даже в Советском Союзе долгое время рекорд на аукционе Сотби на крепленные вина принадлежал Массандре, это мускат белого и красного камня, к примеру. Потом, благодаря стараниям Михаила Сергеевича Горбачева, который пустил, кстати, вот то, что один радиослушатель говорил про яблоки, я только что вернулся в Беларуси в прошлом году, значит, Беларусь транзитом пускает сюда... Столько яблок в Беларуси не растет. Они закупают Польшу, польские яблоки, там процентов 60, и мясо, все это транзитом идет сюда. Так вот, Горбачев вырубил не только виноградники, но и яблочные сады. Дело в том, что при всех колхозах Советского Союза... У меня сохранились учебники по...
Сидрерии были при советских колхозах.
Да, рубль 8 стоила бутылочка сидра подмосковного хорошего. Так вот, процентов 20 всего виноделия в Советском Союзе это было плодово-ягодное виноделие. При колхозах были маленькие вот эти Сенцедар. Производства. Сенцедар – это была другая история. Сенцедар – это как раз то, что привозилось в цистернах из нефти, из Алжира. Это было страшное вино, потому что отмыть сенцедар было невозможно. А вот золотая осень, Зося в народе называлась, червивка, падалица – это называлось. То, что делалось вот из этих самых яблок. Так вот, когда вы идете по лесу и вдруг видите старые какие-то заброшенные дикие яблоки, это были производства вот этих самых червивок, золотая осень, там плоды. Но... Горбачев это тоже уничтожил.
Окей, все-таки про список, про рейтинг Питера, Роберта, простите,
вот, Паркера. Вот, возвращаясь к этому. Значит, российское виноделие встает на ноги уверенными темпами. Перечислить все те награды, которые были получены на самых престижных конкурсах нашими виноделами, просто невозможно. В основном это золото, золотых медалей мало, хотя лучшим розовым вином на самом престижном конкурсе в Le Rosé du Monde, кажется, он называется во Франции, именно Розе, там, это такой узкоспециализированный конкурс, анапский Гайкадзор. Я считаю, что Гайкадзор вообще потрясающая винодельня. Будете в Анапе, обязательно заезжайте.
Ну, я практически родом из Анапы, слышать про такое не слышал, но...
Вот, это знаете, где армянская деревня, вот там вот, где новый храм армянский стоит.
Вся Анапа теперь армянская деревня.
Ну, да, это вот примерно там, где скандальная дача бывшего министра обороны. Вот если отойти от береговой линии, вот там там несколько виноделин хороших находится, Гайкадзор одна из лучших. Фанагория получила бешеное количество медалей, более того, Фанагория, какое-то фанагорийское вино, есть еще другой эксперт, кроме Роберта Паркера, Джеймс Аклинг. Джеймс Аклинг был одним из редакторов Wine Spectator журнала. Там 96 аж баллов. То есть Кубань вино, крупный, ну, кстати, тоже принадлежит банкирам, там, магнатам, не будем называть фамилии, промышленникам, приближенным к правительству и так далее, и так далее, и так далее. Их вины получили большое количество серебряных и бронзовых медалей, включая самый престижный конкурс мира, это Wine and Spirits Competition в Лондоне. Так смотрите, что просто семимильными шагами российское виноделие развивается.
Удержать все эти наименования в голове трудно с точки зрения цены. Вот то, что завоевывают призы на конкурсах, то, что оценено...
Это умеренные цены, это
вот
абсолютно
это
умеренные.
Сколько?
Ну, смотрите, самые дорогие вина, которые у нас производятся, это там два крымских винодела, один из которых поимел, как-то, я не знаю, счастье, наглость, там, обратиться лично к Дмитрию Анатольевичу, Дмитрий Анатольевич к нему приезжал. Вот это вино, ну, только за счет того, что он близок к этому второму лицу. Мне эти вина вообще не нравятся, я их все перепробовал. Ну, там ценник 7, ну, порядка 100 евро за бутылку. Это задранная цена нереально, просто нереально задранная цена. Вообще, у нас нет дешевого вина, в принципе. Если в Испании, Португалии вы можете купить литровый пакет за 99 евроцентов, вот это вино импортируется сюда уже по цене 2 евро за литр. То есть вы купили в магазине за меньше, чем за евро, а импортировать пошлину вы платите с 2 евро. В Испании вино очень дешевое, правда. Вот оно, если на полке стоит за литр 1 евро, можете себе представить его себестоимость. У нас, к сожалению, климатически гораздо больше приходится применять химикатов, чем в Испании. Там сухой климат, там практически нет вот этих вредителей естественных, которые, которых у нас много. Поэтому и расходы, которые сейчас несут виноделы, потому что у нас каждый год по несколько там, тысяч гектар высаживается. Выращивается то, что Горбачев уничтожил, а лоза стоит дорого. А расходы на вскопать, подготовить почву и так далее, и так далее. То есть сейчас наши виноделы дикие вложения в бизнес делают.
И, вероятно, классический вопрос в случае, когда сомелье попадает в собеседники нам, рядовым потребителям, за 1500 рублей можно в России купить хорошее вино?
Можно, конечно. Я, например, покупаю российское вино, оно так и называется «Новое русское вино». Компания пригласила лучших виноделов, это не винодельня, они просто делают на заказ на юбилейный, где-то еще. Показать, что бывает хорошее российское вино, значит, оно стоит 200 рублей в магазине, на полке, новое русское вино. Вполне приличные красные, белые, и каберне хорошее, и шардоне хорошее.
Ну, ладно, если кто-то рискнет поэкспериментировать с вином за 200
честное
рублей,
честное вино. Это не удач. Шедевр, но это честное, хорошее вино на каждый день.
Это Эркин Тузмухамедов, сомелье. Спасибо,
спасибо,
приходите еще.
Зовите.